В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Непоправимая ошибка Путина. Может ли вмешательство в американский предвыборный процесс оказаться грубейшей ошибкой Владимира Путина? Почему президент Трамп не назначает дату официальной встречи с президентом Путиным? Остаются ли шансы улучшения американо-российских отношений? Окажется ли Трамп худшим для Кремля американским лидером, чем Обама? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором Барнард Колледжа при Колумбийском университете Кимберли Мартин, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым и профессором Эндикот Колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К концу второго месяца президентства Дональда Трампа лишь одна тема продолжает пронизывать американское новостное пространство – связи окружения Трампа с Россией. Она затмевает даже то, что сам президент обозначил главным приоритетом первых месяцев своего пребывания в Белом доме – отзыв закона Обамы о доступном здравоохранении. Почти каждый день появляются известия о новых призывах расследовать российские связи людей Дональда Трампа, а то и самого президента. Почти каждый день пресс-секретарю президента приходится на брифингах комментировать новую публикацию по этой теме. Российские кибератаки, если судить по опросам общественного мнения, совершили то, что не смогли в свое время сделать аннексия России Крыма и уничтожение малайзийского авиалайнера с сотнями пассажиров на борту. Прошлым летом большинство американцев безразлично относились к обвинениям кандидата Хиллари Клинтон в адрес России. Два опроса, проведенные в последние дни, показали, что устойчивое большинство респондентов видят действия Кремля в негативном свете. Более 60% обеспокоены поведением Москвы, 57% поддерживают идею назначения специального прокурора для ведения расследования российского вмешательства во внутриамериканские дела. Такие настроения могут предопределить политику президента Трампа, который уже, скорее всего, откладывает встречу с Путиным, предполагает Кимберли Мартин.
Я не могу поверить в то, что Путин ожидал таких последствий, что он хотел, чтобы вмешательство Кремля в американскую президентскую кампанию получило такую огласку, потому что все это нанесло удар по его надеждам на улучшение отношений с Соединенными Штатами и наверняка создало трудности для президента Трампа, намеревавшегося начать движение в сторону улучшения отношений с Россией. Парадоксальный факт. Несмотря на взаимные комплименты, которыми обменивались Владимир Путин и Дональд Трамп, они до сих пор не договорились о дате проведения первого саммита, что, на мой взгляд, свидетельствует об отсутствии у американской стороны желания организовать встречу двух президентов. Я подозреваю, что Путин еще не раз почувствует на себе негативные последствия подобного вмешательства.
Сейчас почти каждый день звучат новые призывы к расследованию связей окружения Дональда Трампа с Россией. Журнал «Нью-Йоркер» публикует гигантскую статью расследования, в которой акцентируется информация о подозрительных контактах четырех бывших помощников Трампа с людьми из России. С вашей точки зрения, способна ли вообще администрация Трампа под таким давлением сделать хотя бы какие-то примирительные жесты в отношении Кремля?
Действительно, информация о российском вмешательстве в американские дела постоянно присутствует в новостном цикле. И это, без сомнения, является одной из причин того, что администрация до сих пор не представила ясной, внятной стратегии действий в отношении России. Совершенно ясно, что администрация Трампа топчется на месте, не решаясь сделать шага в каком-либо направлении из-за положения, в котором они оказались. Обстоятельства вынуждают президента действовать не так, как ему бы хотелось. Этот фактор уже внес неразбериху в российские планы президента.
А на чем, собственно, может строиться российская стратегия США? Ведь, как вам скажут скептики, с Владимиром Путиным невозможно иметь дело, потому что ему в политических целях необходимо США в роли врага. Ведь все три предшественника Трампа начинали с намерения улучшить отношения с Москвой, а окончали очень плохо.
Прежде всего, у нас есть совместный интерес в предотвращении потенциального кризиса, который может привести к обмену ядерными ударами. Ради достижения этой цели можно подумать о нетрадиционных вариантах сотрудничества. Например, о заключении соглашения об отказе от кибератак на гражданские объекты. Насколько я понимаю, многие в России рассматривают хакерские атаки против Демократической партии и Хиллари Клинтон как попытку взять реванш за то, что они считают вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела России за поддержку Вашингтоном Украины. После того, как они достигли цели, почему бы им не пойти на мировую? Почему бы Владимиру Путину не оставить о себе память как о лидере, который разрешил проблему кибератак, подписав подобное соглашение? Иными словами, говоря о долгосрочной перспективе, можно найти новые области кооперации. В том, что касается краткосрочной перспективы, Соединенные Штаты, на мой взгляд, должны сделать акцент на защите наших союзников по НАТО, с тем, чтобы предотвратить возможные попытки Москвы нарушить их суверенитет. Одновременно необходимо избежать излишнего наращивания сил в восточноевропейском регионе, чтобы не напугать Путина и не подтолкнуть его к нарушению суверенитета наших союзников. Как мне кажется, НАТО одерживает верх, попросту демонстрируя готовность защищать всех своих членов от возможных российских провокаций. Для того, чтобы их предупредить, не обязательно вводить в этот регион войска. Мы можем нанести ущерб российской армии, скажем, с помощью кибероперации или нанести удар российским банкам, отключив их от системы SWIFT, что приведет к тяжелым последствиям для российской экономики.
Правильно ли я вас, профессор, понимаю? Вы предлагаете занять оборону и предоставить Владимиру Путину свободу действий?
Честно говоря, я не слышала ни одной подлинно работоспособной новаторской идеи решения этой проблемы. Я не знаю, что могли бы мы предпринять, чтобы остановить Путина в его внешнеполитических предприятиях. Санкции не принесли значительных результатов в том, что касается изменения поведения Кремля в отношении Украины. Так что, как мне кажется, мы должны сосредоточить наши усилия на том, как эффективнее противостоять кибератакам и другим действиям Кремля, а не на том, как их предотвратить.
Юрий Ермогаев, опросы указывают на то, что американский народ настроен против экивоков в сторону Москвы. Все очень похоже на то, что Кремль получил от своих кибератак не совсем то, что ему хотелось.
Безусловно. То, что я увидел за последние несколько месяцев, это то, что Путин с помощью Трампа роет могилу себе и Трампу. Дело в том, что несколько месяцев назад никакого антироссийского настроения в Америке не было. То есть были определенные узкие круги, которые очень жестко относились к Путину, но это не расширялось дальше. Тот же Обама очень вяло наложил санкции, когда просто ему уже некуда было деваться, и, в общем, не обращал внимания на многие другие действия Путина. Спасибо Путину и Трампу, они их успешно создали. Конечно, это в первую очередь было связано с вмешательством в избирательную кампанию со стороны Путина, но при этом и на реакцию Трампа, который проявлял к Путину излишнюю симпатию, категорически не хотел реагировать на то же самое вмешательство, чем начал подливать фактически масло в огонь. И в итоге эти люди мобилизовали многие силы, которые стали очень остро против путиновской. Во-первых, это люди, которые со стороны консерваторов и либералов тоже, которые к Путину всегда относились критически, но которых не было так слышно. Если раньше, несколько месяцев назад, никто Путина не называл врагом, то теперь его многие называют врагом и даже убийцей, как, например, тот же сенатор Рубио или ведущий передачи на Фокс О'Райли. Этого нельзя было себе представить еще несколько месяцев назад. Это, безусловно, продукт действий Путина и Трампа. И есть вторая категория людей, которая, собственно, к Путину даже и неплохо относилась. И даже, может, и сейчас бы относится не так плохо, но они ненавидят Трампа. И поэтому они, так как они готовы сделать все, что угодно, чтобы Трампу было плохо, то они хотят использовать его симпатию к Путину и к России, и связи с Путиным и с Россией, как они считают, для того, чтобы обвинить его в самых крайних вещах, таких как предательство и измена. Ради того, чтобы как-то уесть Трампа, будут теперь доказывать, что Путин враг и Россия враг.
То есть вы считаете, что Путин, решив вмешаться в американский избирательный процесс, совершил большую глупость, не соображая, во что это может вылиться?
Абсолютно. Ну, я могу сказать, что привести такой образ Икара. Путину все время хотелось, чтобы его все больше видели, чтобы его все больше замечали, чтобы он играл все большую роль везде и всюду. Как Икар, которому захотелось подлететь к Солнцу, но у него крылышки, как как мы знаем, рассыпались, расплавились, и он сильно упал и ударился и разбил.
До сих пор российский президент выше стерхов не поднимался.
Менее романтический образ. Его можно сравнить с мотыльком, который решил полететь на свет, на пламя и сильно обжег.
Ну, такой вывод, скорее всего, преждевременен. Виталий Козырев, вы замечаете в Америке резкое изменение отношения к России в худшую сторону?
Я вообще склонен согласиться больше с российским публицистом и известным аналитиком Федором Лукьяновым, который, в общем-то, отражает, мне кажется, общую оценку на уровне элит российских ситуаций. А оценка такова, что, да, сильных антироссийских сентиментов в публике не было во время правления Обамы, и то, что Обама делал санкции, это как бы для того, чтобы каким-то образом найти какой-то компромисс с антироссийско настроенным эстеблишментом или политическим сообществом. Трамп понимал это тоже таким же образом, он воспринимал антироссийские настроения, которые существовали как результат политтехнологической кампании демократов, чтобы его дискредитировать, поэтому его пророссийская риторика, в принципе, не вызвала протест в публике. Это не стало фактором, который играет против него. После его победы те силы, которые не заинтересованы в улучшении российско-американских отношений или американско-российских, они стали вот эту кампанию развивать в отношении в основном запугивания и демонизации, так сказать, России, развивать в отношении вашингтонского политического сообщества. Сейчас любое действие Трампа, оно будет выглядеть как предательство интересов нации, соответственно, ограничивает очень пространство для маневра Трампа и его администрации на российском направлении.
Виталий, вы сказали, что с российской стороны говорят о том, что пресса, определенные силы в Америке, демонизирует Россию. А вы считаете, что российские действия, о которых нам говорят западные спецслужбы, заслуживают другого ярлыка?
Я сам, может быть, недостаточно глубоко изучил вопрос кибератак и так далее, но я не видел прямых доказательств того, что Путин непосредственно, так сказать, участвовал, хотя все соглашаются, да, что, конечно, без его ведома, так же, как и Рекс Тиллерсон на слушаниях, без его ведома ничего не может быть, и б, что это было согласовано с предвыборной кампанией Трампа. То есть я не могу это комментировать без ознакомления с какими-то прямыми доказательствами вмешательства России в президентскую кампанию и в настоящий момент в кибератаки, так сказать, и в информационную войну, которая ведет.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Непоправимая ошибка Путина». Может ли вмешательство в американский предвыборный процесс оказаться грубейшей ошибкой Владимира Путина? В передаче принимают участие Кимберли Мартин, Юрий Ермогаев и Виталий Козырев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, вообще-то ситуация, в которой оказалась администрация Трампа, удивительная, если не беспрецедентная. Пресс-секретарь президента объявил, что он не знает, является ли сам президент Трамп одним из объектов внимания ФБР в ходе расследования российского вмешательства в американский избирательный процесс. Можно припомнить такое давление на президента в прошлом?
Такой случай один был, расследование Никсона, Уотергейт, и расследовало его тоже ФБР. К тому же мы не знаем о каких-то еще возможных расследованиях ФБР по поводу других, возможно, президентов, которые просто, может быть, никогда не были оглашены. То есть сам по себе факт расследования ФБР действия президента не является чем-то совершенно невероятным. Наверное, редким, но не невероятным. Что касается давления, во-первых, оно идет с двух сторон. И когда, опять, я хочу сказать по поводу слова «демонизация», с которым я совершенно не согласен, потому что если даже не доказано до конца, хотя наши все разведывательные службы говорят, что у них есть доказательства вмешательства в кампанию, то факт аннексии Крыма, факт интервенции в Восточную Украину, факт бомбежек Алеппо и убийства там детей, женщин и прочее являются абсолютно доказанными фактами.
Юрий, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф в своей статье приводит 10 фактов, которые, казалось бы, указывают на связи президента и его окружения с Россией, и он призывает Дональда Трампа дать разъяснение.
У меня нет никаких конкретных фактов по поводу связи Трампа с Россией. Все, что я могу сказать, что Трамп в большой степени сам виновен в создании этой ситуации, потому что сочетание действий Путина и очень большого упрямства Трампа в том, чтобы признать его очевидные действия, в том числе те, о которых я говорил, как аннексия Крыма, интервенция на Украину, чтобы осудить его за это, а наоборот, на очень хороших с ним отношениях, оно просто у многих вызывает подозрения. То есть ничего конкретного нет. Но сочетание путинских действий с такой реакцией Трампа и создает вот эту самую почву и подозрение, и реакцию, общественную реакцию по этому поводу.
Виталий, с вашей точки зрения, если положить на разные чаши весов то, чего Кремль потенциально добился в результате, будем называть это вмешательством в американский политический процесс, потому что вмешательство россиян, кажется, доказано, и на другую чашу весов те последствия, которые мы сейчас наблюдаем, как вы считаете, что перевешивает?
Если существует какое-либо вмешательство и существовало, то оно действительно оказалось весьма контрпродуктивным в плане больших стратегических целей улучшить отношения с Соединенными Штатами. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, либо это какая-то ошибка кремлевских руководителей, если это так действительно было, непонятно по какой причине, либо это придумано, вот это вмешательство, для того, чтобы не позволить улучшить эти отношения. Потому что с точки зрения большой стратегии, мое ощущение, что у руководителей кремлевских в последние годы было всегда желание каким-то образом наладить и найти какие-то точки соприкосновения с Соединенными Штатами, Западом в целом, с Европой в частности. То, что сейчас говорится, что вот агрессия, там Крым аннексировали. Если бы Путин хотел агрессии, он бы захватил Киев сразу. Он бы не пошел на вот эти компромиссы, которые он сделал, там вот эти игры все с квартетом, и с минским форматом и так далее. То есть ему это зачем это нужно? Если бы он хотел сделать, он бы сделал.
Агрессия это все-таки наличествовала. Крым-то, в общем-то, захвачен.
Вы хотите сейчас это обсуждать? Существует и противоположная точка зрения, которую высказывает Мейер Шармер, в частности, что это реакция России на геополитическое сужение и на расширение НАТО.
Нет, я не хочу вдаваться в юридические подробности, вспоминать о том, что, скажем, Генассамблея ООН признала аннексию незаконной. Мне интересно, на чем держится тезис о желании Путина улучшить отношения с США, когда он постоянно использует Америку в качестве пугала или угрозы?
Я могу говорить о периоде с 2008 года, когда был поставлен Медведев в качестве президента, и когда он всячески пытался на разных направлениях восстановить отношения с Западом, действительно был опыт вот этой вот перезагрузки, и это шло же все-таки от Путина, то есть он хотел это сделать, он хотел реализовать идею интеграции с Европейским Союзом от Лиссабона до Владивостока, и в энергетической сфере, и в сфере безопасности были предложены специальные проекты, чтобы подписать с Европейским Союзом, кто-то ставил блоки на пути реализации этих вещей. Плюс в 2011 году Соединенные Штаты поддержали Болотную, что, конечно, для Путина было большим ударом и признаком того, что тень цветных революций нависает над Россией. Поэтому он, естественно, сделал выбор, я считаю, защитный, так сказать, реакция для того, чтобы сохранить стабильность, сохранить власть. Мы сейчас не будем оценивать результаты этой власти и перспективы модернизации России, что эта власть принесла для России, но с точки зрения отношения к Западу, оно изменилось после того, как Запад пытался вмешаться в предвыборную кампанию 2012 года. Отсюда начинается вот эта вот кампания критики и действия какие-то, и более агрессивная политика.
Хорошо, ну а разве даже в таком контексте вами предложенном, то, о чем говорят кибератаки с целью подрыва, скажем, американской политической системы, или шансов ли Хиллари Клинтон, укрепления или Дональда Трампа, разве в таком контексте такие действия не выглядят логичными?
Я не думаю, что Путина нужно оценивать с точки зрения традиционной, как Фиона Хилл в своих публикациях, оценивает, что вот у него мышление советского КГБшника, и оно никогда не изменится. Вы просто... В Америке очень многие либо делают вид, либо не представляют, насколько изменилась страна и насколько изменилось мышление и руководителей, и молодежи. То есть это совершенно другая страна, которую совершенно нужно по-другому изучать, смотреть. И мерить все сейчас с помощью линейки еще холодной войны и всех старых параметров и стандартов, я думаю, что это...
Но, с другой стороны, опять же, кремлевские действия, если не копать так глубоко, как пытаетесь копать вы, они заставляют думать именно о действиях времен Холодной войны.
Вы знаете,
даже тогда не было захвата, между прочим, чужой территории. Юрий Ермогаев, как вам этот тезис о непонимании России американцами?
Ситуация крайне простая. С одной стороны, у нас есть факты действий России, с другой стороны, чистые спекуляции. А именно, никто не поддерживал, никакой не было американской поддержки, а тем временем создания Болотной, не было никакой американской поддержки или тем более создания Евромайдана. Это все были действия внутренних сил внутри страны, оппозиционных сил как в России, так и Украины. Как никто на Россию не нападал, и никто России никогда не грозил и не грозит в данный момент. А в то время как единственный, кто нападает, это сама Россия. Это факт. Америка предлагала несколько раз России хорошие отношения. Эти России отношения целенаправленно портила Россия. В случае Буша, когда Буш предложил хорошие отношения Путину, это кончилось тем, что Россия влезла в Грузию. В случае Клинтона и Обамы, тем, что Россия совершила агрессию в Украине и аннексировала Крым. И от того, что она при этом еще не вошла в Киев, это как бы не намного эту ситуацию делает более приглядным. Это чисто интервенции в обоих случаях, это факты. Более того, есть еще много дополнительных мелких фактов, как, например, самолеты, летающие около американских кораблей, так нахально специально задираясь, российский корабль, подошедший к берегу Америки. Это чисто провокационные действия, которые, вообще говоря, не совершает страна и человек, который хочет улучшать отношения. Объяснение всему этому очень простое. Они взорвались, потому что, идя шаг за шагом, они не получали никакого отпора. А кроме того, Путин и вообще советских времен власти и Министерство иностранных дел очень плохо понимают Америку. Дело в том, что они прикладывают свою мерку к Америке. Они думают, свое устройство России они прикладывают к Америке, свою управляемую демократию или вертикаль к власти. Но в Америке этого ничего нет, она совершенно по-другому работает. Что тот же Путин, будь он умнее, мог бы увидеть по выборам Трампа, которые только что произошли. Что Америка не сводится к тому, чтобы договориться с одним человеком, даже если этот человек президент. Конечно, Путин не понимает этих реакций. А главное, что Россия ищет решение своих проблем не внутри, а все время пытается их найти за счет каких-то внешних действий. И все время считает, что если оно будет лезть наружу, если оно будет устанавливать себя как сверхдержава, что если все ее будут замечать, что если она на всех будет влиять в Америке, в Европе и так далее, то от этого каким-то образом будет хорошо самой России.
Виталий Козырев, как на таком фоне, с вашей точки зрения, может выглядеть российская политика Дональда Трампа? Потепление, видимо, не ожидается.
Сохранится практически, в общем-то, прежний курс избирательного вовлечения России. Я думаю, что те попытки, так сказать, что-то улучшить, они будут наталкиваться на то, что Россия видит, скажем, Украину как свою серьезную геополитическую угрозу, а Соединенные Штаты видят Украину как часть инструментальной, так сказать, мирового порядка, который нужно поддерживать. Разные углы зрения будут мешать какому-то пониманию. Я вижу сейчас больше преемственности с предыдущим подходом администрации Обамы, чем чем-то новым.
То есть вы считаете, что опасения или с одной стороны и надежды, с другой стороны, относительно санкций о том, что они будут отменены. Сейчас этот вопрос снимается, санкции остаются.
Сейчас этот вопрос снимается. Америка будет проводить более силовую политику, как это, в общем-то, подтверждают. Мэттис подтвердил и некоторые другие члены кабинета. И на этом фоне, конечно, администрация Трампа будет что-то добиваться. Россия не в плане разделения мира, как думали в Москве в момент предвыборной кампании, что вот это будет, наверное, какая-то новая Ялта и разделение сфер влияния. Нет, это будет какой-то диалог по поводу правил и как эти правила соблюдать.
Юрий, ваше предсказание, что будет, на основе чего новая администрация может строить свои отношения с Кремлем?
Позиция, я думаю, будет такая, что Америка займет достаточно жесткую позицию, которая будет заключаться в том, что она не будет заигрывать с Россией и не будет считать Россию своим партнером и союзником. Идея того, что с Россией есть общие интересы, я думаю, что как раз эта идея сильно уменьшится.
Юрий, как многие соглашаются, суть политики Владимира Путина или стратегии состояла в том, чтобы создавать проблемы, а потом предлагать свою помощь в их исправлении. Что ему действительно помешает создавать такие проблемы в будущем?
То, что ему дадут по рукам просто в какой-то...
А почему вы считаете, что ему дадут по рукам, если ему в течение 15 лет до этого по рукам не давали?
Ну, потому что тот же Обама был в этом смысле очень слабый политик, который вообще боялся занять какую-то четкую позицию. Трамп, во-первых, не такой, а во-вторых, совершенно не такими людьми является тот же Маттис и другие министры, которых он назначил. Я хочу сказать только одну вещь, чтобы не забыть по поводу, опять же, предыдущих комментариев моего собеседника. Когда он сказал фразу, что Украина является угрозой для России, ну, это чисто паранойя, на мой взгляд. К сожалению, она, судя по всему, в российском сознании, в сознании российского руководства присутствует. Поэтому если Путин полезет где-то и куда-то дальше, ему просто дадут по рукам, а как только ему дадут по рукам, он сразу подожмет свой хвост и уйдет оттуда.
А как вы видите это битье по рукам? В каком виде? Вот его бьют по рукам, 3 с лишним года действуют санкции и ничего.
Санкции — это очень мягкая вещь. Ну вот конкретно, например, если российский самолет начинает задираться по отношению к американскому крейсеру, его просто могут сбить, и они больше подлетать не будут. Так же, как в той же Сирии, когда было предложение объявить зоны, свободные от полетов. Это можно было сделать, и опять же, если после этого российские бы туда подняли свои истребители, то по всем правилам, опять же, их можно было сбить. Но главное, надо занять жесткую позицию. Она не должна быть агрессивной, но она не должна быть попустительствующей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Непоправимая ошибка Путина. Может ли вмешательство в американский предвыборный процесс оказаться грубейшей ошибкой Владимира Путина? Почему президент Трамп не назначает дату официальной встречи с президентом Путиным? Окажется ли Трамп худшим для Кремля американским лидером, чем Обама? В передаче участвовали профессор Барнард Колледжа при Колумбийском университете Кимберли и Мартин, сотрудник Гуверовского института Юрий Ерымагаев и профессор Индикот Колледжа в Массачусетсе Виталий Козырев. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигал.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.